Ну чё, доплатим дедуле? Такую телегу прогнал, старался, заслужил. Друзья переговаривались очень тихо и замолчали, когда Акинфий Иванович вернулся к костру и остановился в нескольких метрах от него. Видимо, он успел сходить к своему рюкзаку. В одной его руке был фонарь, в другой — что-то вроде совка для мусора. «Акинфий Иванович, — сказал Андрон, — а вы на это место нас отвезти можете? Ну, где рога? Завтра, прямо с утра, растут близко». Акинфий Иванович присел на корточки и принялся возиться с фонарем. «А вам зачем? — спросил он.
— Ну, рога эти посмотреть интересно. Мы заплатим».
«Хоть бы раз что-то новое сказали», — вздохнул Акинфий Иванович.
«А заплатите, точно?»
«Точно? Договоримся?»
«Все так обещают. Договоримся. А вдруг не понравится?»
«По-любому заплатим. Вы эти рога покажете?»
«Ну, хорошо», — сказал Акинфий Иванович.
«Если заплатить готовы, покажу».
«Готовы, готовы! Завтра тогда пораньше выйдем».
«Зачем завтра?» — ответил Акинфий Иванович. «Давайте прямо сейчас». Он, наконец, приладил фонарь к лежащему на земле плоскому камню и включил его. На скале впереди и вверху появилось овальное пятно света, четкое и яркое. В самом его центре была какая-то неровность. Нет, две неровности. Симметричные выступы, действительно очень похожие на мощные рога, словно бы пытающиеся продавить камень изнутри. И еще стало заметно нарисованное чем-то вроде охры лицо под этими рогами, смешное и жуткое одновременно, напоминающее злой детский рисунок. Оно было едва различимо. Все это случилось настолько неожиданно, что сидящие у костра долго не могли издать ни единого звука.
«Да», — сказал, наконец, Тимофей, — «чувство драмы у вас есть. Прямо жуть берет».
Акинфий Иванович довольно улыбнулся. Видно было, что смятение туристов ему приятно.
«Точно», — заговорил Иван, — «рога. Но если не знать, можно просто не заметить, принять за складку камня. Они действительно старые. Морда эта, правда, все портит».
«Вы про лицо ничего не говорили», — сказал Андрон. «Что там еще лицо?»
«А, это... оно не древнее. Хулиганы местные нарисовали. Надо стереть. Руки не доходят».
«Да ничего. Дождь за год смоет. Смоет, опять нарисуют».
«Не», — ответил Акинфий Иванович. «Больше не нарисуют».
«Откуда вы знаете?»
«Знаю».
Акинфий Иванович поднял совок, повернулся и пошел от костра к краю площадки. Там он бросил совок на землю и потянулся, расправляя тело.
«Так вы, значит, нас сюда с самого начала вели?» — спросил Иван. «Ну, не с самого», — ответил Акинфий Иванович, говоря громче, чтобы его было слышно. «Я в процессе решаю, кого можно, а кого нет. Веду только если люди подходящие. Есть ведь и другие маршруты. Их тут много. Не все сюда попадают. Далеко не все. В среднем каждая третья группа. Иногда реже, иногда чаще. Вы вот на развилке сами выбрали».
«Понятно теперь», — сказал Тимофей. «Вы сперва драму создаете, тайну, а потом, когда вас просить начинают, бац, предъявляете рога. Хорошую легенду сочинили. Все очень грамотно. Но у вас в рассказе противоречия есть. Даже несколько».
«Противоречия?» — изумился Акинфий Иванович.
«Внимательного слушателя сразу насторожит», — продолжал Тимофей. «С одной стороны, вы никому про это не говорите, потому что тайна. С другой стороны, три дня нам рассказывали во всех подробностях. С одной стороны, вы никого сюда не водите и никому это место не показываете. С другой стороны, каждая третья группа попадает. Такие небрежности все впечатление от шоу портят. Могли бы отшлифовать».
Акинфий Иванович насмешливо кивнул. «Сейчас шлифанем».
С этими словами он воздел перед собой руки с раскрытыми ладонями, как бы подхватывая костер и сидящих вокруг него, чтобы взвесить.
Видимо, результат измерения его удовлетворил, потому что вслед за этим он опустился на колени и вознес ладони еще выше, словно поднимая костер и туристов к намалеванному на скале лицу.
— Акинфи Иванович, — спросил Андрон, — вы чего?
Вместо ответа Акинфи Иванович громко и хрипло произнес длинную фразу, в которой сидящие у костра разобрали только два знакомых слова — Баал и Иокинф. Жутким показалось то, что в его голосе опять прорезался совершенно неуместный в такую минуту кавказский акцент. Потом Акинфи Иванович поднялся на одно колено и, взяв с земли свой совок, закрыл им лицо. «Никакой это был не совок, — понял Валентин, — а маска, обычная маска сварщика».
«Прикалываются на отличненько! — усмехнулся Тимофей. Андрон потрогал его за руку. «Гляди!» На скале, в том месте, где голубело пятно от фонаря, теперь было больше света, чем минуту назад. Словно вместо слабого луча на нее навели целый прожектор. Пятно становилось все ярче, и скоро стало казаться, что скала светится изнутри, как если бы место, где был похожий на рога выступ, раскалилось до бела. А потом произошло что-то странное. Словно бы застрявшие в камне рога вдруг с треском прорвали преграду, и сквозь образовавшуюся трещину вырвалось на свободу облако светящегося пара. Непонятно было, светится ли сам пар, или это фонарь делает видимыми его клубы, но скоро света стало куда больше, чем может дать фонарь или даже прожектор. Свет залил все вокруг и за несколько секунд сделался настолько ярким, что начал слепить глаза. Заросшая кустами площадка среди скал исчезла. Вокруг остался только свет. Чистый свет или белое пламя, какое бывает, наверное, в недрах самых горячих печей. Пламя было живым. Оно было умным и беспощадным, но по-своему и сострадательным тоже. Оно могло создавать и растворять созданное без следа, и все четверо, только что сидевшие у костра, испытали благоговение, восторг и ужас. Пламя пылало со всех сторон и вместе с тем имело границу. Свет был заключен в огромную фигуру, подобную человеческой, только с огромной грудью и головой. — Вы видите? — спросил Тимофей.
— Да. — прошептал Валентин. — Как титан из Дестини на лайте выше 500. Он там тоже в рогатом шлеме.
Сравнение это, впрочем, мало что объяснило остальным, а самому Валентину сразу же показалось очень бледным и даже оскорбительным. Можно было сказать лишь то, что бог парил в пустоте, опираясь на два потока света, бившие вниз из его рогов, и все сущее теперь было в нем, а за его пределами не осталось ничего осмысленного. Зато внутри у него действительно был весь мир. Мир был сном, игрой света и тени и одновременно стопроцентной реальностью. А сделан он был из света и огня. Из той самой непостижимой энергии, которая только что вырвалась из скалы, вернее, перестала притворяться скалой. И можно было раствориться в этом огне и свете, вновь сделаться сразу всем возможным и исправить все глупые ошибки, из которых с самой первой своей секунды состоит узкая человеческая жизнь.
«Видите дорогу?» — спросил Иван.
«Где?»
«Вон там, впереди».
Впереди теперь действительно можно было различить дорогу. Она была очень старой, и по ней уже прошли несчетные толпы людей. Дорога полого поднималась по склону горы к раскрашенной статуе улыбающегося двурогого божества. Такой смешной и жалкой, такой нелепой, совершенно не способной передать даже отблеск того, что она тщилась изобразить, и невероятно поэтому трогательной, настолько, что на глаза сами наворачивались слезы от безнадежной любви к людям. По дороге шли дети. Они были одеты бедно и просто. Чаще всего завернуты в кусок ткани в виде набедренной повязки или накидки. У них в руках были сладости, куклы, сделанные из травы и веток флажки.